Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме Владимирской иконы Божией Матери и беседуем с его настоятелем, отцом Андреем Каневым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Сейчас мы продолжаем чтение статьи святителя Игнатия Брянчанинова «Аскетические опыты», том 2, «Судьбы Божии». Правильное и точное исполнение воли Божией невозможно без познавания судеб Божьих. Что заповеди Божьи? Это воля Божья, объявленная Богом, человеком для руководства в действиях, зависящих от произвола их.
Ну, давайте так по частям разберем, да, чтобы было понятнее, это большой текст, труднее воспринимается. Святитель Игнатий нам говорит, что исполнение воли Божьей правильное и точное, да, можно же неправильно исполнять. Неправильно когда получается? Когда человек свои какие-то желания и хотения, да, которые от страстей возникают, начинают принимать за волю Божью. Вот это очень сложно, кстати, такое очень сложное дело, очень тонкое, когда человек, не борясь своей гордостью, начинает свои какие-то желания и пожелания, да, выдавать за волю Божью. Все-таки у каждого христианина, независимо от того, какое он имеет сам положение, да, какой он начальник в мире, должен понимать, что вот есть я, немощный человек, да, есть мои обязанности, но есть воля Божья. Вот, я должен свою волю согласовывать с волей Божьей, вот какой бы этот начальник ни был. Да. Вот, к сожалению, нередко же бывает такое, что когда начальник, особенно начальник христианин, начинает говорить, что я вот тебе это говорю, это воля Божья. Можно задать такому человеку вопрос, а ты откуда знаешь, да? Что там, или, допустим, вот есть такое мнение по поводу послушания, допустим, духовнику своему, что что бы духовник ни сказал, это обязательно воля Божья. Вот это не так. Это не так, вот, и можно как раз поучиться послушанию. Вот как относится к послушанию святитель Игнатий? Он все-таки говорит, что то, что тебе кто-либо советует, пускай даже очень авторитетный, да, духовный человек, надо все-таки согласовывать с Евангелием и согласовывать с святоотеческим учением. Что если тебя твой начальник или там духовный руководитель призывает все-таки к греху какому-то, да, надо все-таки понимать, что это не воля Божья, если ты идешь и делаешь грех. Это не оправдывает тебя этим послушанием.
Батюшка, а можно пример какой-нибудь такой неявный, что, допустим, женщина, хороший там сотрудник, забеременела, а начальник говорит, иди избавься от ребенка, потому что ты мне нужна, нужно работать. А какой-нибудь такой, что вот сразу ты и не поймешь, что ну, как бы нужно по-другому поступить.
Ну да, тут надо вот почему тонко и относиться, но вот, допустим, такой пример. Одна наша прихожанка пришла в один из храмов Екатеринбурга на Светлую Седмицу. Так, и она, я ее очень хорошо знаю, вот это вдова очень глубокой такой жизни, очень я ее так глубоко уважаю, серьезный человек, и молится, и кается, и, ну, слава Богу, она не услышит, поэтому я могу ее так вот смело похвалить, да, не услышит нашу передачу, надеюсь, вот, и не узнает в этой истории себя, но вот это действительно замечательная христианка. Надежный человек, верный церкви человек. А мы в храме давно уже много лет, лет 10, наверное, призываем прихожан неравнодушно относиться к Светлой Седмице, да, к Пасхальной, и причащаться. Но поскольку это не совсем традиционно для 19 века, когда там поста нет, говения нет, да, то, к сожалению, в 19 веке отпало ощущение, острота такое ощущение, что надо причащаться. Вот, а мы пытаемся это восстановить. И получается очень неплохо, когда те люди, которых я знаю, которые постились, которые на Пасху, перед Пасхой исповедовались, и много раз на посту исповедовались, причащались, да, они потом без особой какой-то специальной подготовки, наблюдая за собой, да, не постясь, но в течение пасхальной недели, там раз, два, там, кто у кого сколько возможностей и сил, да, могут прийти на пасхальную литургию, и священник не в пустом храме служит, а по крайней мере, где люди есть, да, и причастники есть. Это же обидно, представляете, самый пик, да, самое сердце христианских праздников, у тебя там причастников нет. Это же полная катастрофа, на самом-то деле, если так вот хорошо посмотреть. Так вот, она не смогла приехать в храм, потому что живет в другом районе. И вот она пришла в один из храмов, и батюшка ей сказал, ты что придумал-то? Перед чашей буквально, вот, ну, там, она подошла на исповедь, да, попросила исповеди, поскольку ее даже не знают, да, и положено вот так вот сделать. Ей батюшка на исповедь сказал: ты что придумала-то? Поста нет, Пасха для того, чтобы веселиться, в гости ходить, кушать, там, выпивать. Я, говорит, вот пиво пью, там, еще что-то такое, и делай так же, мол, и не пустил до причастия. Вот в этом случае, что это воля Божья была? Вот в этом, мне кажется, чистой воды отсутствие воли Божьей, а просто человеческий грех, да, священнический грех. Вот в этом случае, конечно, только посокрушаться приходится. Вот, священник имеет власть, да, но этой властью воспользовался неправильно. То есть вместо того, чтобы спросить, а вы постились, а какие вы, из какого прихода, какие у вас традиции, да, и допустить, доверяя мне, допустим, да, как священнику тоже. А священник выбрал все-таки поступить по-своему. Или другие какие-то примеры, когда приходит на исповедь женщина, да, и сокрушается в том, что вот у нее муж выпивает, и она срывается на него гневом. А батюшка говорит: а что еще с ним, с пьющим, делать? Так и надо, допустим, да. Вот в этом тоже это не по-евангельски и не по-святоотечески, да, так относиться к ближнему. Но вот таких примеров много очень. К сожалению, вот наших священнических ошибок, да, и мои наверняка ошибки такие тоже есть, я не исключаю, потому что мы не знаем воли Божьей человеке вот напрямую от Бога, да, нам приходится думать, и вот наша такая немощная голова, наш немощный ум и отсутствие опыта очень часто приводит к таким ошибкам, да, на мирской жизни, на мирских начальников тем более это может быть. Но, видите, одно дело, когда духовные дела, другое дело, когда мирские обязанности. Пусть если человек просто токарь, да, ему говорят, точи такую деталь или такую, точи такую деталь, тут нет противоречия воле Божьей вообще. Да? Но если есть такое, что начальник говорит, что там, давайте там, подставим кого-нибудь, там, да, начальника там ложный донос напишем, но в этом случае нет воли Божьей, потому что это грех. Вот, христианин должен здесь уже быть начеку. Он всегда надо быть начеку. Вот, поэтому эта статья очень в этом случае такая замечательная, что она призывает нас к трезвости. Поэтому вот это вот правильное и точное исполнение воли Божьей невозможно без познания судеб Божьих. Но это правда, да ведь? Как откуда знаешь? Вот, допустим, давайте так попроще скажем. Вот если есть у нас начальник, который говорит нам стратегическое развитие нашего предприятия, да, и мы это понимаем, и тогда его распоряжение нам будет понятно, что мы делаем. А если мы не понимаем стратегии развития предприятия, тогда его приказы будут нам странными казаться, которые и непонятны, и можно не делать там, да, как-то пропустить, профилонить, там, сделать не так. Ну, раз ты не понял, что тебя просят, да, ведь? Поэтому это совершенно замечательное такое нам наставление от святителя Игнатия, что должно быть правильное и точное, да? Тогда совсем другая у человека будет жизнь. Так вот, задается святитель Игнатий таким вопросом. Что заповеди Божии? В смысле, что такое заповеди Божии, да? Вот мы часто же говорим, выполняйте заповеди Божии, надо выполнять заповеди Божии, надо выполнять заповеди Божии. Это одна из таких уже навязших на языке, особенно церковном языке, да, слов, что очень часто, как я тоже нередко говорю, эти слова теряют для нас смысл, теряют какое-то свое духовное содержание, вот реальное содержание, да? Что такое заповеди Божьи? Это, по идее, ведь тот путь, которым ты можешь спастись. А если постоянно о нем говорить и не говорить, как идти? Вот представьте, вот мы пришли в школу учиться, а нам говорят учителя, допустим, или там работники школы, там, или родители наши говорят, надо учить азбуку, надо учить азбуку, надо учить азбуку, надо учить азбуку. А азбуку мы не начинаем учить. Нам никто не говорит, а, это б, это в, да? И мы сами не знаем, потому что не умеем читать. И вот только одни разговоры. И потом со временем, к 10 классу, когда мы занимаемся только физкультурой и трудом, вот эти вот слова, мы учим азбуку, надо учить азбуку, они уже потом будут, наверное, восприниматься не особенно как-то внимательно, да ведь? Так вот, для христианина исполнять заповеди Божьи – это то, что вообще на чем должна строиться наша жизнь. Как это делать? Вот давайте дальше. Вот смотрите, вот то, что вы прочитали уже, да? Что такое заповеди Божьи? Это воля Божья, то есть это не просто какие-то законы, оторванные от нашей современной жизни. Что-то у меня в кармане гаджеты, а в другом кармане Евангелие, и гаджеты к жизни подходят, а Евангелие к жизни не подходит. Так вот, это не просто какие-то сухие законы, неизвестными людьми написанные. Это именно воля Бога. Уже не надо там быть прозорливым, не надо быть какими-то гаданиями заниматься, да, чтобы волю Божию узнать. Оказывается, заповеди – это и есть воплощенная уже воля Божья. То есть ничего придумывать не надо. Что это не означает в этом случае, что если там у женщины пьяный муж, она не должна смиряться перед ним. А должна, а не какой-то особый промысел, да, должен быть. Или там есть заповедь, ударили по одной щеке, подставили другую. А для меня другая какая-то будет заповедь, что ли. Для всех они одинаковые. Да? Если, допустим, вот особенно нашим современным либерально настроенным христианам не нравится, и новоначальным тоже не нравится заповедь «блаженны нищих духом». А как хочется быть известным, как хочется быть каким-то таким вот интересным, там, привлекательным, там, спасать других. А оказывается, надо начинать с блаженны нищих духом, ибо их есть Царствие Божие. Собственно, для чего живем? Для Царствия Божия. Значит, с этого надо начинать. А как хочется, знаете, это вот современная тоже ошибка понимания заповеди Божией. Слышал просто проповеди такие батюшек наших современных. Надо радоваться. Радуйтесь и веселитесь, ибо мзда ваша много на небесах. Вот так, если брать, оставить на этом, как бы, ну кто спорит? Заповедь такая есть. Радуйтесь и веселитесь, ибо мзда ваша много на небесах. Но эта заповедь где стоит в контексте Евангелия? Даже в контексте вот этих вот заповедей блаженств. Это последнее. А каждая заповедь блаженств – это ступенька, получается. Это не просто вот насыпанный ворох горошин, которые так случайно перемешались. Это не что-то хаотическое, это лесенка именно, это порядок, в заповедях порядок. У Бога всегда порядок. Так вот, получается, надо сначала освоить, что такое блаженны нищие духом, так? Блаженны плачущие, блаженны кроткие и так далее, и так далее. И только потом, да, радуйтесь и веселитесь. Когда радуйтесь и веселитесь? А перед этим, перед радуйтесь и веселитесь, какая там заповедь идет? Что будут вас гнать за имя мое, понимаете? Когда поносят вас имени моего ради. То есть это радость не от того, что сегодня Пасха, и поэтому я пиво напился. Это радость животная, это радость желудка, это радость унитаза. Прошу прощения за грубые слова. Да? Но это вот уровень такой. Грубо, но так понятно, да, для чего так. А Господь говорит не о такой радости, не о радости плоти, которая ждала и насытилась, да, а о радости духа. Даже не душевная, когда вот мы только вот там соберемся, попоем, там, посмеемся. А радости духовная, то, которой у нас еще пока нет. Как нет, допустим, опыта любви, вот настоящей, допустим, материнской любви у маленькой девочки. У нее просто его нет. Да? Она не доросла до этого, да? Она не родила ребеночка, она еще не стала матерью. Ей надо еще расти, и годы нужны, да? Так вот, эта радость, о которой говорит в этой заповеди «Радуйтесь, веселитесь, ибо мста ваша много на небесах», она тоже нам еще непонятна на самом-то деле. Мы не пережили это все, потому что мы еще не живем настолько, что сатане мешаем, не настолько, что нас гонят за Христа. Гонят не на Колыму, а гонят здесь, понимаете? Так и заповедь эта заканчивается чем? «Ибо так гнали пророков, бывших до вас». Понимаете, вот полностью она так звучит. «Радуйтесь и веселитесь, ибо мзда ваша много на небесах, ибо так гнали пророков, бывших до вас». Вот. Если эту заповедь целиком понимать, то, извините меня, это не про то, что пиво попить, да ведь? Или там покушать вкусно. Там, или дорогую машину себе купить. Там, или на Канары там где-нибудь съездить. Это не про это совсем. Поэтому вот важно изучать, да? Что в чем все-таки воля Божия, в чем путь христианина должен быть. Так вот, эта воля Божия, объявленная Богом человеком для руководства в действиях. Смотрите как. То есть мы должны свою действенность, ну это простые вещи, как бы, там мы ничего особенного с вами не говорим. Это нужно для чего? Для того, чтобы пытаться жить по ним. Не просто знать там, или не просто слышать эту присказку заповеди Божией, да? А чтобы под этими всеми бесцветными уже словами для нас раскрылась инструкция, грубо говоря, для жизни, да? путеводитель реальный, маршрут на нашем душевном путеводителе открылся, карта открылась, как куда идти-то, да? Вот если мы не заболели, куда идти, значит, мы еще не проснулись, мы еще спим, мы еще живем для желудка, еще пока. А вот если человек уже проснулся и начинает беспокоиться, а как делать, да, что делать, а как жить, тогда такому человеку уже, он уже ответы такие начнет получать, да, в Евангелии, как жить, как относиться к ближним. Так вот, руководство действий, зависящих от произвола их. Что такое от произвола? Произвол – это значит добровольно, да? То есть, это зависит от воли человека. То есть, есть вещи, которые от нас не зависят. Да, допустим, вот, допустим, мы планировали одно, а, допустим, поехали в гости, а на завтра случился жуткий мороз, машина не завелась, там автобусы встали, и все. Да? Вот так, мы собрались с детьми за грибами, а там дождь на следующий день. Да, то есть от нас не зависит это. Но в наших личных делах и поступках есть вещи, то, что от нас точно зависит. Это вот разговор нужно вести о свободе, да, где наша свобода. Наша свобода как раз в выборе между добром и злом в наших поступках. А это означает, что такое? Это означает, что каждодневно человек должен стараться быть внимателен к себе и выбирать между добром и злом постоянно. Свобода же не в том, что пойти там покупать себе что-то, а свобода в том, что как выбор между добром и злом. Собственно, вот это и есть свобода. Все остальное это так, возможности, какие-то выборы, которые могут быть, могут не быть, но они на свободу не влияют. Я куплю себе рубашку за 1 000 000 или куплю себе рубашку за там, подберу ее на помойке, это в плане свободы никак не повлияет. А если, допустим, я украду эту рубашку или не украду, да, в этом плане, да, я выбрал неправильно. Вот это уже от произвола зависит, да, моего. То есть произвольного, вольного, волевого усилия, да. Вот что говорится здесь. Давайте дальше.
Что судьба Божия? Это действие или попущение воли Божией, на которые произвол человека не имеет никакого влияния.
Вот, давайте на этом закончим. То есть, вот что такое заповеди Божьи, да? Это, ну, грубо говоря, духовные инструкции, как нам поступить. И от нас зависит, выбрать или нет, да? А судьбы Божии, это, так скажем, вот если в предприятии мы с вами приводили пример, вот есть стратегия начальника, она от нас не зависит, он нас не спрашивает, да? Но у него есть стратегия развития. Есть еще инструкция наша личная, которую мы можем выполнять, можем не выполнять. Это заповеди, так скажем. А судьбы Божии, это вот такая, так скажем, Божья стратегия о каждом человеке, вообще о мире. Вот о чем. Ну, чтобы мы понимали разницу, да, между этими двумя понятиями.
Очевидно, что для всецелого исполнения воли Божией человеком необходимо человеку встать в правильное отношение и к заповедям Божьим, и к судьбам Божьим.
Да, ну, мы с этим согласимся, да, что если спастись хочешь, значит, и к судьбам Божьим надо быть внимательным, да, к этой вот стратегии, к чему Господь ведет нас и как, да, то, что от нас не зависит. И, допустим, вот за болезнь, возникновение болезни от нас не зависит. Вряд ли кто-то захочет там заболеть, да? Или заболеть именно этой болезнью, и у тебя именно это и будет. Нет. Вот да, надо будет по судьбам Божьим, чтобы ты заболел. Ты заболеешь, ты это не выбираешь. Но как вести себя в болезни, тут уже зависит от человека. Начать печалиться или начать все-таки сокрушаться, да, искать поводы для покаяния, там, для самоукорения, причины, искать причины болезни духовные. Вот так вот получается. Но с этим мы должны согласиться.
«Сохрани их пути Господни, говорит истинный служитель Божий, яко вся судьба его предо мною, и оправдание его не отступишь от меня. Судьбам твоим, Господь мой, научи мя, исповимся тебе в правости сердца. Внегда научитимся судьбам правды твоей я».
Вот это цитата из Псалтыри, получается, где как раз царь Давид и говорит, что «я сохранил пути Господни». Но то, что он говорит, что он как раз и подчиняется судьбам Божьим, да, то есть промыслу Божию о мире, и пытается сам исполнять эти заповеди. Ну, если кратко так перевести. И тем не менее, все равно он просит, смотрите, «судьбам твоим, Господи, научи мя». То есть, даже царь Давид, будучи пророком, ему Господь много что открывал, то, что будет позже, у него в псалмах же очень много пророчеств, и о временах, которые будут после него, и о временах Христовых. Вот, о пришествии Христова много, что у него есть в псалмах таких пророчеств. Но тем не менее он все равно просит: научи меня, да? Вот это очень хороший такой пример, чтобы мы тоже просили Господа: Господи, вразуми меня, да, Господи, научи меня, как правильно поступить. Такие молитвы, я думаю, не остаются без ответа. Все равно, если человек ищет по-настоящему, он найдет этот самый ответ. Или в Евангелии, или в отеческом творении, или в совете духовника, или близкого человека по духу. То есть это Господь отвечает все равно через близких. Ну, через обстоятельства как-то. Человек, может, осознает сам, как правильно, совесть его подсказывает, как правильно идти. Но главное, что-то соизмерять, конечно, и с Евангелием, и с отеческим учением, это обязательно.
«Раздражи Господа грешный, произвольный служитель демонов. Не есть Бога пред ним, оскверняются пути его на всякое время, отъемлются судьбы твоя, Господь наш, от лица его».
Вот если, допустим, праведник, такой как царь Давид, несмотря на то, что он пал грехи тяжкие и жуткие, да, он каялся, и он вставал снова на правильный путь. Противоположность – это человек не кающийся. Вот произвольный служитель демонов – это очень нелиберальная такая позиция. Вот у современного молодого духовенства раздражение, знаете, что вызывает? Ну, просто мы общаемся, так или иначе, вот приходится как-то общаться, следить за этим. Невольно, конечно, я специально не ставлю такой цели. Но вот у молодого духовенства, кто пришел вот сейчас, в 20, там, в 22, там, с небольшим, в наше время уже служить, да, церкви, их очень раздражает вот это само понятие «человек жилище сатаны», там, или «человек служитель демонов». Но это же так. Вот. А в юности, видимо, особенно в современной юности, так хочется быть свободным, так хочется думать, что ты полностью собой руководишь, что это все так легко исправимо, все твои страсти и грехи, ты их еще и до конца не понял, да? Вот. А на самом-то деле все же не так. Что такое произвольный служитель демонов? Тот человек, который... Это не сатанисты какие-то, это любой человек, который произвольно, то есть добровольно делает грехи и не кается. Кающийся человек тоже впадает в грехи, но это разное очень состояние. Когда человек впал, допустим, вот давайте представим, вот класс, да, и в классе половина делает ошибки, но очень сожалеет об этом, да, и пытается исправлять ошибки. А другая половина делает ошибки, и им наплевать на эти ошибки. Но даже педагог по-разному отнесется к этому, да, ведь? Ну, к той или первой или второй половине класса. И в итоге первые, кто видит эти ошибки, сожалеет о них и пытается исправлять, в итоге научатся грамотно писать. А те, кто не хочет, хоть они на первом этапе и были похожи на первых, они в итоге через какое-то время так и останутся необразованными и темными. Так вот, в духовной жизни точно так же. На первом этапе кающийся христианин и не кающийся христианин, они выглядят, могут выглядеть одинаково. Но со временем, когда вот проходит год, два, три, четыре, пять, там, десять, больше, то кающийся христианин, я думаю, что даже в ближайшее время, не надо 10 лет этого ждать, он в ближайшие там год-два может очень сильно уже отличаться от христианина, который не кается. Потому что кающийся христианин, он впервые-наперво отречется от смертных грехов. А для некающегося христианина это не грехи, он их еще не считает грехом, допустим. Все уже, какое может быть исправление, да? Это же наивно думать, что тебя кто-то будет исправлять помимо твоего выполнения, да? Вот мы сейчас об этом же и говорим. Вот есть судьбы Божьи, да, а есть заповеди Божьи. Исполнение заповедей, следование, то есть Христу, зависит от тебя. Но если ты не идешь, тебя никто насильно на канате не притащит. Это тоже, кстати, одно из либеральных таких заблуждений, таких гуманистических, вкравшихся в рассуждения современных христиан, что ты можешь жить как хочешь, а вот после смерти ты увидишь Христа и скажешь: Господи, ой, ты, оказывается, есть, здравствуй. А он тебе скажет: здравствуй, ну проходи в рай, вот, вот тебе, пожалуйста, обителей там много, вот ты там поселись. Я был всю жизнь пьяницей-блудником, матершинником, там, разбойником и так далее, а после смерти увидел Христа, поверил и исправился. Так такого нет. Это не православное учение. Но оно очень ложится на страстную душу, да, ведь приятно же об этом думать.
Бог добрый, все равно простит.
Да-да-да-да. А это, кстати, даже в среде духовенства есть такое понятие. особенно молодого, когда не задумываются еще пока, молодые мальчики, да, вот о том, что жизнь-то сложнее, чем просто твои прочитанные пару книжек там тонких. Так вот, получается, кто такие добровольные, произвольные служители? Это те, кто добровольно грешит и не кается. И что они делают? Раздражи Господа грешный, да? То есть, как бы переведем прямо так, как царь Давид говорит, раздражают Господа грешный. Нет Бога перед ним. Оскверняются пути его во всякое время. То есть он делает грехи, да, раз делает грехи, он от Бога отходит. То есть нет у него в жизни Бога. Как бы он там ни называл себя. Ведь атеистов в то время прямых таких не было. Но были люди, которые были атеистами по делам. Они идеологически не были атеистами, да, вот, ну, во времена царя Давида. Но в одном из псалмов он говорит, сказал безумец, в своем нет Бога. А вот, пожалуйста. То есть были люди, которые в сердце своем говорят, они устами-то не говорили, но в сердце своем говорили, что не видит нас Бог, потом будем делать, что хотим. Вот, если мы также ориентируемся, да, на такое понятие, то мы в этом случае произвольные, то есть добровольные служители сатаны, служители демонов, потому что мы являемся проводниками их воли, не Божьей воли, а демонской воли. Но другой просто нет. Вот эта вот пословица «святое место пусто не бывает», она как раз же о чем говорит? О том, что сердце человека не бывает пустым. Там или Господь, или демоны как раз. Вот как в Евангелии же говорится об этом, что невозможно одновременно пить чашу Божью и чашу сатану. Невозможно служить Богу и мамоне, да, то есть невозможно греху и невозможно Богу одновременно. Вот, поэтому надо быть к себе нам внимательными, что у нас там внутри творится.
Спасибо, Господи, батюшка, благословите, пожалуйста.
Господь нас всех благословит.